генерал Медведь. Сколько лет не поживал Крымов в Петербурге с перерывами, то юнкером Павловского училища четверть века назад, то учась в Академии Генштаба, то служа в главном штабе, никогда не мог он к нему привыкнуть, не мог полюбить. Куда б ни переводился служить, в сибирский корпус, на японскую войну, в Даурское урочище в Забайкалье, в кубанскую казачью дивизию, везде чувствовал себя приместе, и сердце раскрывалось. А подъезжал опять к Петербургу с заклятыми болотистыми низменностями, дрянными фабричонками, настроенным домовым хламом, где лучше было удавиться, чем жить. И всякий раз даже смертная тоска подступала. Нельзя было поставить города гиблей. Получив вызов Гучкова, Крымов не сразу мог ехать. Пошатко сидел в штабе корпуса после отставки доблестного Келлера. Однако он послал вперед с письмом Петра Врангеля, только что произведенного в генерал-майора, только что получившего уссурийскую дивизию, редкого умницу, делового, схватчивого и бойца. В том личном тайном письме Крымов предупреждал Гучкова, что каждый день сегодняшнего образа действий погубляет всю армию бесповоротно. А уссурийская дивизия за 2 часа может быть погружена на Петроград. Довольно Гучкову дать телеграммой условной фразой, и дивизия грузится. Но, не дождавшись телеграммы, Крымов уже ехал и сам, мрачно изумляясь на станциях, до чего довели русскую армию за 2 недели, как если бы был понесен основательный разгром от немца. Приехал в Петроград сегодня утром и в гостинице узнал от Врангеля, что Гучкова эти дни не было в городе, и письма передать ему не пришлось. Долговязый, живоглазый, подвижный Врангель, однако, навидался за 3 дня в Петрограде и резко докладывал Крымову о здешнем бардаке. И что делается на улицах, и что в казармах, и что в военном министерстве. Прошелся Врангель по коридорам Таврического дворца, видел нашлепки на комнатах Совета рабочих депутатов и сами лица повидал в коридоре. Крымову и ходить не надо, с живых слов. Крымов курил и бычился. Он горячился и бронился, когда дела и так, и сяк. А когда оправдывалось худшее, сугробился и молчал. Позвонили, что Гучков ждет в военном министерстве. Поехал Крымов без Врангеля, с Гучковым говорить на один. Прислали автомобиль. Тот прыгал по нечищенным снежным колдобинам. Стоял серый тучемутный денек. Хоть теперь и такая погода в этом городе, и неделями может стоять. С прошлого года они не виделись. Входя в черной черкеске с одним Георгием в кабинет Гучкова, Крымов насмешливо щурился, не напялил ли тот военный мундир. Нет, хватило ума в штатском. Вышел Гучков навстречу к самой двери кабинета. Бодрился голову держать приподнято, а глаза-то запенсне опухшие, отекшие, сильно помятый вид при самом свежем воротничке. Не похоже на торжество, как заливались газеты. Впрочем, ни одной газеты, ни страницы, ни статьи Крымов никогда не дочитывал. Покидал, как порченую еду. Тряхнул ему руку умеренно. Душу не вытряхнуть. С того прошлого толка о заговоре были они на «ты». И не устал Крымов, а уж так устал. Плюхнулся в мягкое кресло раньше. Гучков в другое кресло сел осторожно. Подали им крепкого чаю с баранками. «Болеешь, Александр Иванович?» «А что, видно?» – печально улыбнулся. «Креплюсь, Александр Михайлович. Что-то сердце пошалило, а у самого белки желтые. Но зато ты глыба. Эта фигура у меня такая. А то и я. Ну да, в общем, нервы и у Крымова есть». Сразу полстакана крепкого, горячего сахара, не доразмешав, отхватил Крымов, избочился на Гучкова и... Дело-то, Александр Иванович, дрянь. Ну, не так уж, отпивал Гучков глоточками и сил набирался. А что именно у вас? У вас. Что на румынском да на юго-западном мог ему Крымов и Ворох накидать. А только не туда хотел его Гучков свернуть. У вас он спросил, что? Не у нас, а у вас, баснул Крымов. Вернее так, что приказ номер один издан у вас, а немцы его через проволоку забрасывают у нас. Так вот, с кем мы воюем? Если немцы заодно с Советом и правительство с Советом, а мы правительству присягаем, так кто за кого воюет? И смотрел на Гучкова литым дураком. А тот перетирал пенснишко. Александр Михайлович, с Советом сложные отношения. Сложное положение. Так сразу не объяснишь. Да что объяснять? Откусил Крымов полбаранки и вторую половину стакана залпом выпил. Получилась, сволочь, свобода. Вот то и объяснение. Что это? Совет депутатов. Самозванная кучка прохвостов. Кто их знал? Кто их звал? Да полезли туда тыловые, хлам, который войны не видел. Вот эти же самые депутаты всю войну и перепрятались в Петрограде. Почему они не на фронте? И как вы, правительство, даете вами распоряжаться? Этого, Александр Михайлович, в 5 минут никак нельзя объяснить. И тем более это непонятно с фронта. Временное правительство сформировалось уже после Совета депутатов и в сложном к нему отношении, и в зависимости от него. В те анархические дни Совет депутатов вообще мог не допустить нашего правительства. Мы только постепенно укрепляемся, опираясь на благоразумные силы общества. Базируясь на успокоении публики, рассчитывая на здоровые чувства нашего народа и прежде всего на патриотизм, и все творческие силы мы стягиваем к делу, и вот поэтому я вызвал тебя. Да какого черта налился Крымов, не слышали, не понимая? Есть уставы, есть военное начальство. Какого черта они вмешиваются в отношения офицеров и солдат? Как вы этого можете допускать? Вы, правительство. Он кричал так, будто старшим по должности был здесь. А теперь я считаю, у тебя какая-то комиссия, 2 дюжины из петроградских учреждений, армейских 0,5 дюжины и то не строевых, и они отменяют дисциплинарные права начальников? Замечания могу сделать, а наказать не могу? Значит, солдат не выполняет распоряжение, будем через неделю суд затевать? Вы кого дураков строите, себя или нас? Не перенимая от Крымова раздражения, однако уже волнуясь, Гучков объяснялся штатским разведением, переплетением, выворотом пальцев. Александр Михайлович, свержение царизма – это эпоха. Это не просто смена верховного главнокомандующего. Обновляется вся страна, обновляется армия. Свобода неизбежно распространится во все сферы жизни. В конце концов, в этом и был смысл переворота. Ты не можешь не разделять этих чаяний и симпатий. Мы же вместе с тобой обсуждали переворот. Ради чего? Крымов полез за кисетом, вспомнил, достал серебряный портсигар и папиросу «Осман». Нежная долгая папироса в его большом закусе была как спичечка. Я не про династию. Хотя в туземной дивизии плакали об отречении. И в 3-м корпусе продолжают считать наследником Алексея. Михаил только регент и не мог отрекаться. Ладно. Но так прыгать никакой конь не прыгнет, как вы Россию хотите. Свернем голову все. И сама Россия. Преодолевая крымовский тон недружелюбия, Гучков говорил все мягче и приятельней. Александр Михайлович, я знаю твой нрав. Я знаю, как ты крут. Но сейчас положение – такая нежная ткань, ее не порвать надо, не разодрать, а постепенно наращивать до крепости. Это большое умение надо. Мы в правительстве все стараемся. У каждого сложно. А у меня, может быть, сложнее всех. Сейчас 2 возможных линии. Давить комитеты или с их помощью оздоравливать армию. «Давить!» – прорек медведь-генерал. Он был на 10 лет моложе Гучкова, но грузности набирал возраст. А тот уговорительно. Мы же этого и боялись, революции. Мы же и хотели ее обогнать заговором. Но не вышло. Но нельзя же теперь Россию бить по спине за неудачу. Ну как получилось? Конечно, во время войны революция – это кошмар. Редким государственным деятелям достается такая задача. Я не военный, перед тобой не строюсь, и мне особенно трудно. Я только и рассчитываю на помощь друзей, и твою в первую очередь. Я вызвал тебя, Александр Михайлович, вот зачем, ты, может быть, догадываешься. Голос Гучкова приобрел некую торжественность, и уже поэтому легко было догадаться. Но Крымов, откурив, сидел совсем неподвижным, бессмысленным, широплечим обалдуем. Я вызвал тебя, чтобы предложить тебе пост начальника штаба Верховного. Почти нельзя было вообразить генерала, который бы мог тут не вздрогнуть или не покраснеть. Но Крымов, может быть, потемнел, а так и сидел высеченным камнем. Понимаешь, Алексеев, он был хороший начальник штаба, прикрываясь именем царя и при его безмозглости. Но самостоятельным Верховным и в новой шаткой обстановке он быть не сможет. Я назначаю тебя для того, чтобы ты постепенно все перенял в свои твердые руки. А потом поднимем тебя и на Верховного. Крымов и командиром корпуса только-только становился, еще не утвержден. А от корпуса до начальника штаба Верховного 3 хороших ступени, даже 5 очередных. Взлет, какой и бывает только в революцию. Ну, выдержка. Он сейчас не пошевельнулся и не покраснел. Но Гучков только улыбнулся тому слегка. Он испытывал к этому громоздкому истукану дружественность и благодарность. Нигде никогда не дрогнул, не подвел, не предал. Сидел в Карпатах с конями, без фуража, без патронов, без хлеба, отдавал себя под суд, чтобы спасти дивизию и коней. Шел на государственный заговор без колебаний. И сейчас залюбоваться. Какое силище! Пока такие генералы в нашей армии есть, ничто не страшно, и можно быть военным министром. А вот что. Крымов голосом сразу схрип. Он заговорил не своим басом, но каким-то громыхающим хрипом, лишь постепенно прочистило. Вот что. Я одной уссурийской дивизией в 2 дня тебе расчищу Петроград от всей этой депутатской сволочи. Может, крови немного прольем, а может и не прольем, потому что силы у них никакой, организации нет и храбрости. Пока они сил не набрали, сейчас их и чистить. Военный министр откинулся в кресле и шатнулась пенсне на его носу, едва не сбросилась. «Да ты что? Да ты? Нет, ты просто совсем обстановки не... Или ты не понимаешь, что такое революция? Республика? Да мать ее республику!» Как подземно прогрохотало в Крымове. Не без жалости посмотрел Гучков на эту глыбную голову на широких плечах. Какую жестокую узость полагает армия всем людям, любому самому толковому. Арестовать исполнительный комитет. Ну, такая мысль у самого Гучкова в первые дни мелькала. Но разгонять вообще всю революцию? Да ты что, Александр Михайлович? Он тихо возражал. Ему даже, кажется, страшно было, что эти слова произнесены в его кабинете. Да у тебя представление о демократии есть? А Крымов смотрел со своей идольской непроницаемостью. Смотрел и удивлялся. Как же он с таким хлепаком собирался идти на государственный переворот? Откуда он приписал Гучкову военные качества? Что 3 раза стрелялся на дуэлях? Да в юности побывал в трансваале? Да разве можно было на него серьезно покладываться? Да как же они не разговорились раньше? Единого ли хотят? Крымову, несомненно, были в том, что он выложил пользу и спасение России. А эти помешанные демократии отдавали Россию под публичный дом? Ну, только в последний раз. Все-таки, может, спросишь свое правительство? Посоветуйтесь там. Я могу в Петербурге 2 дня подождать, потому что действовать сейчас момент, а потом будет поздно. Как ни грозно и горько, но Гучков еще усмехнулся, улыбнулся, вообразя, что бы сделалось с временным правительством, если бы предложить ему такое на заседании. Князя Львова бы расплющило. Милюкова хватил бы апоплексический удар. Некрасов бы нагнулся для укуса из-под тишка, а Керенский штопором взвинтился бы до потолка и потребовал арестовать Гучкова. Нет, Александр Михайлович, я в правительстве единственный человек, кто может от тебя такое выслушать и не применить репрессии. Однако он был жестоко озадачен. Если у Крымова такие замыслы и хватка, как же можно ему отдавать Верховное Главнокомандование? Гучков уже усомнился, уже жалел, что так сразу предложил, не расщупавши, положась на прежнее доверие. Он искал теперь запасной ход, оттяжку. Он не назвал прямо времени назначения, и тут можно было поманеврировать. «Я тебя очень прошу, пока подойдет назначение, ты ни с кем и нигде подобного, ты прими сдержанность за правило». «Что?» – спросил Крыму. «Какое назначение?» «Да если вы депутатов себе на шею посадили, так неужели я от вас назначение приму? Нечего мне с вами и делать. Этакое мне не по душе. Ты лучше свое окружение расчисти, у тебя шваль собирается. Уеду в корпус сейчас же». «Куда ж ты уедешь?» – усмехнулся Гучков. «От этого не уедешь. Оно к тебе в корпус придет». «В третий конный?» – рявкнул Крыму. «Да я первую же солдатскую депутацию нагайкой встречу». «Нет-нет, погоди, я тебя так не отпущу. И в крайнем случае ты должен будешь мне кого-то посоветовать. Подумай несколько дней». «Да мне и думать нечего. Тебе демократического генерала? Так возьми Деникина. У него мозги в аккурат такие, как у вас».